Мы начинаем с вами курс, посвященный систематическому богословию, второй части, в рамках которого мы рассмотрим целый ряд вопросов христианского богословия. Мы начнем с учения о Духе Святом. Вопрос о Духе Святом или учение о Духе Святом в истории Церкви часто игнорировался и недооценивался. На роль Духа Святого в Церкви особенно было обращено внимание во времена такого учения или движения, как монтанизм, которое говорило о том, что Дух Святой приблизился, и во времена тех учителей, которые распространяли это учение, Дух Святой по-особенному говорил через них, как они считали. А затем к этому учению снова обратились во времена радикальной реформации. Некоторые энтузиасты акцентировали особенное внимание на роль Духа Святого. И потом уже аж в 19 веке на это учение сфокусировались пятидесятники. И таким образом мы видим, что очень мало обсуждался этот вопрос христианскими богословами, и часто даже в современных церквах это учение игнорируется и даже выносится за скобки. Однако это учение является очень важным, потому что оно касается личности Бога, учения Троицы. И Дух Святой является той личностью, которая принимает непосредственное участие в жизни христианина. Итак, мы начнем с того, что обратим внимание на такие вопросы. Является ли действие Духа Святого действием Бога? Является ли действие Духа Святого действием личности? И третий вопрос. Является ли действие Духа Святого действиями отдельной личности Троицы? Другими словами, когда говорится о Духе Божьем в Ветхом Завете или в Новом Завете, идет ли речь о отдельной личности или о третьей личности Божества? Или же все это речь о Боге Отце? Во введении мы рассмотрим важность изучения Духа Святого или разговора о Духе Святом. Почему это важно? Во-первых, потому что Дух Святой является тем, который принимает участие в жизни христианина. И он соединяет нас со всей Троицей. Он работает, действует в нас от имени всей Троицы. И благодаря Духу Святому мы имеем общение с Отцом и Сыном. Но этот вопрос имеет целый ряд проблем. Почему сложно говорить о Духе Святом? Почему мы так мало знаем о Нем? Наверное, потому что Дух Святой ничего о себе не говорит в Писании, по большому счету. Мы знаем, что Отец говорит о себе. Мы также читаем о том, как Сын говорит, кем Он является. Дух Святой, в свою очередь, говорит и указывает на Сына. Его задача прославить Сына, не говорить, не открывать себя. Несмотря на то, что мы видим, как Дух Святой действует в истории и жизни Церкви, все же Он занимает позицию молчаливую, скромную позицию. И не случайно Его называют некоторые богословы самой скромной личностью Троицы. Кроме того, о Нем сложно говорить, потому что нам сложно Его визуализировать. Если, говоря об Отце, мы можем Его ассоциировать с Отцом физическим, биологическим, говоря о Сыне, мы можем представить Его, потому что Он воплотился, Он был на земле, Его люди могли видеть, осязать и так далее, то о Духе Святом очень сложно говорить, потому что мы не можем Его представить себе. Мы не можем Его как-то вообразить. Нам сложно Его с чем-то ассоциировать, потому что Он незрим, и Он мало о себе говорит. Он невидим, по большому счету. Говоря о Духе Святом, важно заметить, что хотя Он и назван святым, это не говорит о том, что остальные личности в Троице обладают меньшей святостью. Когда мы говорим о том, что Он свят, мы имеем в виду не то, что Он более свят, чем Отец и Сын, мы скорее говорим о том, что Он его основной задачей в жизни христианина является его освящение, то есть освящение человека. Наверное, поэтому он и называется святым, потому что это слово относится в учении о Троице именно к нему. В Библии говорится о том, какую роль в жизни христианина играет Дух Святой. И эта роль в общем сводится к освящению, преображению и восстановлению образа Божьего в человеке. Что же значит Дух? Почему это Дух? Конечно, мы понимаем, что Бог есть Дух, и это говорит о том, что Он нематериален и невидим. Но в Ветхом Завете идея Духа имела более глубокое и сильное значение. Это не просто речь о невидимости Бога. Это скорее речь о силе Бога. Вот, например, в некоторых текстах говорится о том, как Бог действует, как Дух. Например, Исаии 59:19. «Ибо Он нагрянет, как горный поток, как поток дыхания», и здесь речь идет о Духе, еврейское слово «руах», «Господа гонимый». Здесь говорится о силе, о могуществе Бога, который действует и который все может, который созидает и разрушает. Следующий текст из Исаии 47. «Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа». И здесь снова употребляется еврейское слово «руах», которое переводится на русский как «дух». Кстати, говоря о «руах», это слово иногда применимо в Ветхом Завете как к Богу, так и к людям и даже к животным. Поэтому контекст, только контекст даст нам понять, о ком идет речь конкретно. Итак, суммируя, что значит Дух Святой, мы можем сказать, что святым он является, потому что он является совершенно иным. Он отличается от того, что грешное или порочное. Еврейское слово «кадош» значит буквально «отделенный» или «тот, который предназначен для чего-то особенного». «Тот» или «то, у чего нет ничего общего с грехом». И святой, вернее, и Дух, он потому что он является сильным, и он может все. Поэтому слово «Дух» нужно ассоциировать скорее с силой и могуществом Бога, а не с его нематериальностью. Потому что в большинстве текстов Ветхого Завета, когда говорится о Духе Божьем и о его проявлениях, то говорится в контексте его могущества и силы. В контексте того, что ему ничто не может противостоять, ему все по силам. Следующий вопрос – это вопрос личности Духа. Является ли Дух Святой личностью? К сожалению, некоторые христиане не допускают мысли или думают на этот счет таким образом, что Дух является некой силой или энергией, динамикой, но не личностью. Некоторые даже культы, которые претендуют на христианскость, так сказать, считают, что Дух всего лишь любовь или энергия, или видимое проявление силы Божьей на земле, но ни в ком, никак не сам Бог. А прежде чем говорить о божественности, следует говорить о личности. Что мы знаем из Писания о Духе Святом? Как я уже сказал, о нем очень мало говорится. Очень мало прямых текстов говорят нам о том, как он мыслит, как он действует. Но все же из некоторых текстов мы можем получить картину того, какой личностью является Дух Святой. Например, Павел говорит о разумности Духа Святого. ряд текстов указывает на то, что он может мыслить, у него есть какие-то соображения. Более того, Павел говорит о том, что он может чувствовать. Конечно, косвенно об этом говорит, когда говорит о том, что Духа Святого можно огорчать, угашать. И, наконец, у Духа Святого, как и у любой личности, есть воля. Воля-то проявляется в том, что Дух делает то, что Он хочет. Он наделяет дарами церковь по своему усмотрению. И в этом также проявляется Его воля и независимость, суверенность. Наконец, Святой Дух действует как личность. Библия говорит о том, что Он наставляет верующих на всякую истину и возвещает то, что они слышали. Иисус сказал, что Дух Святой напомнит то, о чем Он учил на земле своих учеников. Далее, Иисус говорит о том, что Дух Святой обличит мир о грехе. Обличить или укорить, указать на ошибку, на проблему может только личность. Он творит чудеса, Он ходатайствует. Апостол Павел, единственный, кто из новозаветных авторов, говорит об особой роли Духа Святого в жизни верующего. Он ходатайствует воздыханиями, которые невозможно описать, изречь. Кроме того, к Святому Духу относились как к личности. В Писании мы видим, что Духу Святому повинуется, ему возможно солгать, в том смысле, что Духу Святому говорили ложь, например, Анания и Сапфира. Интересно, что говорится о том, что они солгали не человеком, но Богу. В контексте речь идет о Духе Святом. То есть автор Деяний говорит о том, что Дух Святой является Богом. Кроме того, ему можно противиться. Некоторые люди могут сопротивляться его действию, работе в них. Его можно оскорблять, и, наконец, его однажды похулили. Об этом мы детальнее поговорим дальше. Дух Святой упоминается как личность, и он упоминается наравне с другими личностями. Например, наравне с апостолами. В Деяниях Святых Апостолов говорится о том, что угодно Святому Духу и нам. В контексте речь идет о принятии решения в Иерусалимской церкви. И это решение завершается фразой «угодно Святому Духу и нам». И поскольку Дух Святой упоминается наравне с этими служителями, мы можем предположить, что речь идет о Духе Святом как о личности. Он показан как личность. И, наконец, он употребляется, слово «Дух Святой» употребляется наравне с Иисусом и также с Отцом и Сыном. Во всех формулах крещальных и также формулах, которыми апостолы и другие авторы завершают свои послания и употребляют имя Отца Сына, они всегда приводят и имя Духа Святого наравне с Отцом и Сыном. Это говорит о том, что Дух Святой равен Отцу и Сыну по Божеству. Конечно, эти тексты являются косвенными указаниями, но если мы постараемся как-то согласовать все эти косвенные тексты, то мы получим общую картину, которая говорит нам о том, что Дух Святой является личностью, полноценной личностью. Святой Дух также является Богом. Я уже упомянул ситуацию с Ананией и Сапфирой, которые солгали не просто человеком. Это была ложь против Духа Святого, которого Петр называет самим Богом. Если божественность Отца в Писании просто подразумевается, и божественность Сына в нем утверждается и доказывается, то божественность Святого Духа выводится из целого ряда текстов косвенно, в которых есть указания на его божественность. Как я уже говорил, это связано с тем, что Дух Святой очень мало фигурирует в текстах, в том плане, что он не выставляет себя на первый план, поскольку его скромная задача, но немаловажная, прославить Сына и объяснить то, что напомнить то, о чем он учил. То есть его цель, его задача не говорить непосредственно, не быть на первом плане, но напоминать и применять то, что сделал Иисус Христос. Его задача прославить и говорить от имени Христа. Вот почему во многих текстах послания он называется именно Духом Христовым, потому что он действует от имени, конечно, понятное дело, всей Троицы, но в частности он говорит и напоминает, он продолжает дело, начатое Иисусом Христом, и, конечно же, указывает на Него.